Итак, наша тема, которую мы хотим озвучить сегодня, можно ли верить древним мифам? Что мы посмотрели сегодня в этом фильме? Этот фильм может быть не таким образом прямо отвечает на поставленный вопрос, но самая первая проблема, с которой сталкивается любой читатель, особенно Ветхого Завета, заключается в том, что Библия, она не написана как набор стихов, которые говорят нам, что делать и чего не делать, что будет и чего не будет. Библия, она прежде всего описана в контексте истории. Сразу же, открывая первые главы книги «Бытие», в частности, «Бытие» 11 главу, мы, например, узнаем о долине Синар, где народы всей земли строили Вавилонскую башню. Чуть позже мы узнаем о том, что Авраам, праотец израильского народа, о котором пишет, в общем-то, вся Библия, происходит родом из города Ура халдейского. Что такое Ур? Кто такие халдеи? Вы понимаете, часто ко мне подходят люди, которые жалуются на то, что им тяжело понимать Библию, прежде всего потому, что они не знают истории. Это действительно сложно. Друзья мои, но с другой стороны, пожалуй, самое непростительная вещь, которая может произойти с нами, это когда мы забываем нашу историю. Понимаете, если мы не знаем нашу историю, нас очень легко ввести в заблуждение. К сожалению, серьезная проблема, с которой мне приходится постоянно сталкиваться на моих лекциях. Я помню, однажды я американской аудитории рассказывал лекцию и упомянул имя Мартина Лютера. После лекции ко мне подошел один молодой человек и спросил: «Слушай, — говорит, — Мартин Лютер, я что-то не могу понять. Это что, тот черный, которого застрелили?» Бедняга перепутал Мартина Лютера, который жил в XVI веке в Европе, с Мартином Лютером Кингом, борцом за равные права американцев в 50-е и 60-е годы. Знаете, очень трудно, я вам сразу скажу, очень трудно адекватно понять Священное Писание, если мы не можем понимать, как это так, третий век до нашей эры начинается раньше второго. Я думаю, что в нашей аудитории таких проблем не возникает. Но, друзья мои, да, да, если мы читаем о городе Уре, это не какая-то абстрактная философская категория. Это один из древнейших городов, который существовал на нашей земле. Кстати говоря, фильм очень хорошо показывает проблему. Основную проблему, которая существует в науке. Проблема не связки между данными полученными и интерпретацией. Что мы с вами увидели в этом фильме? В первую очередь мы видим, что археологи раскапывают этот древний город, которому так и 5, а то и даже 6 тысяч лет. Практически мы говорим о третьем тысячелетии, середина третьего тысячелетия до нашей эры. Это один из самых древних городов. Причем не только Ур. Рядом с Уром располагается Лагаш, Шупак, Урук. То есть этот период называется возникновение городов. И при раскопках города Ура, как вы видели, у ученых возникает логическая нестыковка. Они видят, что остатки зданий, которые им удается раскапывать, обладают очень хорошими, качественными с точки зрения строительства современными формами, которые не могут быть созданы примитивными каменными инструментами. В чем, собственно говоря, проблема? Проблема заключается в том, что ученые, которые производят археологические раскопки, получают информацию, что у них выходит из-под земли, но, к большому сожалению, эти ученые обладают философией Карла Маркса. Как Карл Маркс расписал нам историю? Сначала был первобытно-общинный строй. Потом этот первобытно-общинный строй соответствует каменному веку. Каменный век – это когда раскапывают вот эти вот первобытные стоянки, видят явно очень примитивные орудия труда, которые были сделаны из камня. С другой стороны, мы видим, как развита Ур, и мы понимаем, этого не может быть. После каменного века должен наступить бронзовый век. Бронзовый век – это когда люди при, опять же, используем идеологию Маркса, марксизм, диалектический материализм, то есть диалектика – это прогрессивное развитие, идея о том, что общество развивается от примитивного к более совершенному. То есть вы понимаете, мы вчера говорили, диалектика – это теория эволюции, переложенная на обществоведение. И мы вчера с вами говорили, что ничего нового под солнцем не бывает. Теория эволюции, идея от того, что организмы от примитивного переходят к более совершенному, основана на греческой мифологии, на идее того, что мир возник из хаоса. Диалектика – это примерно то же самое, только на общество. Должен быть первобытно-общинное общество, потом рабовладельческое должно быть чуть-чуть повыше уровнем развития. И вот тут получается у них нестыковка. И поэтому что фильм пытается делать? В рамках диалектической теории они пытаются проинтерпретировать факты. Что они делают? Они говорят, ага, это не мог создать человек того времени, потому что в то время такого не было. Соответственно, пошла идея пришельцев из космоса. Ну, я хочу сказать одно. Хочу вам сказать, что большинством ученых, серьезных археологов, эта идея не поддерживается. Но, тем не менее, я вам показал этот фильм для того, чтобы вы могли иметь к любым, понимать, как работает схема информация, интерпретация, понимаете? Мы можем видеть одно, но что это означает? Это может быть совершенно другое. Почему именно так должны интерпретироваться находки в Шумере? Почему именно таким образом мы должны интерпретировать, используя диалектическую философию? Понимаете? Опять же, я вам хочу показать. История без истории никак. А вот философия – это проблема. Как же по-другому можно интерпретировать находки в городе Ур, Урук, Шупак, Исин, Ларса или Лагаш? Это первые шумерские города. А очень просто. Библия говорит о том, что люди имели чрезвычайно высокий уровень технической подготовленности. Книга Бытия, 11 глава, говорит нам о том, как народы, люди собрались в долине Синар, организовались и сказали друг другу, давайте обожгем кирпичи и сделаем башню высотой до неба. Вы когда-нибудь задумывались, в чем проблема создания высотного сооружения? Основная проблема, есть две проблемы. То есть нужно понимать, в первую очередь, да, что если сооружение очень высокое, то есть одна угроза. Это угроза того, что центр тяжести выйдет за линию опоры, да? Если центр тяжести, поэтому используется простой отвес и всегда отмеряется, чтобы никоим образом центр тяжести, да, то есть должен быть достаточно обладать техникой геометрических и математических расчетов. Да, Библия говорит, что человек, сотворенный по образу и подобию Божьему, он, в общем-то, не развивался через обезьян, неандертальцев и кроманьонцев, а был достаточно развитым. Поэтому у них достаточно было знаний. Мы не знаем, какие, но мы понимаем на основании Библии, что знаний у них вполне хватало для того, чтобы не сделать эту ошибку. Вторая проблема создания высокого сооружения. Знаете, какая? Дело в том, что в определенный момент здание очень высокое начнет проседать и разваливается под собственным весом. Чтобы этого не происходило, инженеры сегодня должны знать такую науку, по-русски она называется сопромат. Слышали такое? В каждом политехническом институте строительном это сопротивление материала, чтобы рассчитать жесткость конструкции. Вы знаете, если бы они были бы такими глупыми и примитивными и так далее, они бы, Бог что, неужели бы Богу нужно было сходить и смешивать их языки? Потому что если бы они просто это делали, постройку башни, на глазок, то в течение бы, наверное, месяца их строительства, такого движения вверх, эта бы конструкция просто бы завалилась. Но, по-видимому, Бог видел, что у этих людей есть достаточно знаний для того, чтобы что-то грандиозное осуществить. И именно поэтому свидетельством знания, которым обладали люди после потопа, шумеры были не единственными людьми, но шумеры характерны тем, что они обладают самой древней письменностью. Самая древняя письменность была у шумеров. Вот, тоже мы первые, мы в Уре находим такие конусы. И вот такой конус обычно называется конус посвящения. И обычно какой-нибудь царь, да, например, пишет Нана, богиня Луны. «Великий царь четырех углов земли Шулги посвящает сей храм великой богине неба, луны, Нане». Такие вот вещи мы находим. Вот это первая письменность. Третье тысячелетие до нашей эры, мы находим очень много бухгалтерских документов. То есть явная математика, явный счет. Вот отсюда 60-ричная система. Ну, я вам дам интерпретацию 60-ричной системы. Смотрите, в чем проблема. Откуда у нас десятиричная система? Знаете? Это элементарно. Сколько пальцев? Окей. Теперь смотрите. Есть в Вавилоне работает двадцатиричная система. Знаете почему? Ну, на ногах же тоже есть пальцы. Вот. То есть поэтому все очень просто. 60-ричная система, просто они понимают, что 20 – это мало. Кстати говоря, я не знаю насчет, как ваши дети, но вот я заметил, что ребенок очень, когда его учишь считать, да, он довольно быстро осваивает счет до 20. Потом немножко задерживается. Вот даже в языке, да, допустим, уже пошло 21, 22, 31, и пошло отсюда. Но вот первое, то есть, иными словами, 60-ричная система основана, это просто три двадцатки. Это просто три двадцатки. От двадцатки я вам объяснил, откуда они берутся. И это удобно для бухгалтерских расчетов сельскохозяйственных того времени. Поэтому вы видите, вопрос интерпретации. Кстати говоря, стоит поговорить о каменном веке. Я думаю, вы знаете, что сегодня даже в джунглях Амазонии можно найти определенные племена, которые никогда не используют даже железо. Тогда получается, ну и, кстати говоря, как говорится, когда смотришь Discovery Channel и что-то в этом роде, то всегда говорят так, мы едем как на машине времени. Ну, понятно, что это шутка. Понятно, что это племя, которое пользуется до сих пор каменными копьями и занимается охотой, и, извините, вместо одежды смазывается свиным салом. Это племя, оно живет в том же времени, что и мы с вами живем, пользующиеся айпэдами, интернетом, Гуглом и Фейсбуком. Так почему, когда мы находим остатки таких стоянок, вдруг внезапно у людей зарождается идея, что вот Ур – это третье тысячелетие до нашей эры, а вот та стоянка каменная должна быть обязательно 15-е тысячелетие. Понимаете, какая в этом логика? Если сегодня развитая и примитивная цивилизация может существовать бок о бок, почему в то время наряду с развитыми вот этим урбанизированным югом Месопотамии, где реки Тигр и Евфрат сливались воедино, почему не может быть, что существует где-нибудь там в каких-нибудь 500 километрах примитивная цивилизация, как, например, примитивная стоянка древнего человека в районе израильского города Эйлат, которую почему-то датируют 15-е тысячелетие. Понимаете? То есть факты и интерпретация. Вот это основа, которую нам нужно всегда видеть. Когда мы что-то слышим, когда нам что-то говорят, когда говорят, ученые видят, друзья мои, всегда разделяйте и задавайте вопрос, что есть факты, полученные в результате наблюдения, раскопок, какого-то анализа и интерпретация этих фактов, которая может основываться либо на Библии, либо на диалектической философии. И вот эта проблема, которую я сегодня хочу поднять, является ли Библия уникальным документом? Или, может быть, Библия лишь пересказывает древние мифы, которые можно прочитать на табличках, найденных в Шумере. Мы говорим о том, да, действительно, фильм говорит о шумерах, которые являются уникальной цивилизацией. Действительно, их язык не похож на язык никакого другого народа. Однако, опять же, я хочу вам заметить один интересный факт. Не только шумеры являются таким уникальным народом. Например, также признается, что армянский язык является непохожим ни на какие другие языки. Если, например, русский язык, украинский язык, белорусский – это одна группа, да? Польский можно присоединить. Английский язык, немецкий язык, шведский язык – это еще одна группа, германская, да? Французский, испанский, румынский, итальянский, романская группа, да? Шумерский не объединяется, то есть нет похожей группы. Но армянского тоже нет похожего, так что армяне тоже инопланетяне. То есть интересная логика, интересно. Но я вам вот что скажу из языков. Говоря о Вавилонской башне, история Вавилонской башни является, пожалуй, единственной историей, которая очень хорошо доказывается путем современной науки лингвистики. Написано о том, что когда Бог сошел с неба и увидел эту технологию, он понял, что ему нужно остановить этот процесс. Что он делает? До этого был один язык. Что он делает? Он смешивает языки. Он смешивает языки. И когда он смешивает языки, люди расходятся по разным местам, потому что они не понимают друг друга, да? При всех проблемах, которые сегодня происходят между Украиной и Россией, если вдруг вы русскоязычный человек, услышите украинскую речь, вы поймете, о чем речь идет, правда? А здесь не понимали, здесь не было ничего похожего. В 1950-е годы, даже чуть пораньше, профессор Игорь Дьяконов был куратором в музее Государственный Эрмитаж. Это был выдающийся филолог с мировым именем, который знал несколько, буквально несколько десятков языков, он на них говорил, а сотни языков он просто знал и разбирался. Он составил классификацию языков всего мира, современных, и у него отдельно есть труд по классификации древних языков. И вот что интересно, что он обнаружил. Он обнаружил, что самой большой единицей языков является семья. Так, например, мы говорили о славянских языках, о германских языках, о романских языках. К ним можно присоединить также персидские языки, таджикский, фарси, курдский. К ним также присоединяются североиндийские языки, и они образовывают такие, как хинди, например, урду, на которых разговаривают в Индии и Пакистане. И они образовывают индоевропейскую семью. Да? Например, языки такие, как эстонский, финский, венгерский, языки народов типа коми, мариэл, поменьше, это совершенно другие языки. Они совершенно не похожи на языки индоевропейской семьи, у них нет общих корней и нет общей истории у этих народов. И это образует совершенно другую, уграфинскую группу. Да? Иврит, еврейский язык, арамейский, который уже редкий очень, арабский, аккадский, на котором говорили в Ассирии и Вавилоне, это семито-хамитская семья. Вот эти семьи, между ними, между народами этих семей нет ни общего истории, и между языками этих семей нет общих корней. Это самое сильное, пожалуй, научное доказательство библейской истории о Вавилонской башне. Однако же, в XIX веке, когда лопата и заступ археолога коснулись Междуречья, открылась тогда железная дорога, ее называли Багдадский экспресс. Эта железная дорога соединяла Стамбул, столицу тогдашней Османской империи, и Багдад, который стал позже столицей Ирака. Но это было до Первой мировой войны. И вот именно тогда начали раскапывать эти древние города. Сначала Южную Месопотамию и Шумер. Потом немножко севернее раскопали Вавилон и близлежащие города. Миру открылось древневавилонское царство. Царство, города, государства шумеров, которые сосуществовали в третьем тысячелетии до нашей эры. От шумерской клинописи вавилоняне взяли и создали свою письменность, несмотря на то, что их языки были совершенно разные. Точно так же, как, например, сегодня в Турции используется латиница, которая используется везде, в английском, французском и так далее, на язык турецкий совершенно не похож на индоевропейские языки. Это тюркская группа. Точно так же вавилоняне взяли у шумеров ихнюю идею клинописи. Что значит клинопись? Вам показывали. Это, опять же, чисто практическая вещь. На чем писать? Понимаете, целлюлозно-бумажной промышленности нет. Что есть в Междуречии? Глина. Берется глина, делается либо цилиндр, либо конус, либо плоская такая таблица, табличка. Потом берется тоненький клинышек. И именно этот клинышек выделывает вот такие вот треугольнички, понимаете? Вот такие, видите, их вот так вот перерисовывают, такие вот треугольнички. Видите, треугольничек-палочка. Это вот таким вот заостренным клинышком написали в печку. И сохранилось на вечные времена. И так и дошло до наших дней. Масса материалов. И именно тогда начали читать эти мифы. И тогда начали люди задумываться. О, история творения вавилонская. Давайте посмотрим. Когда датируются эти таблички, посмотрели слои, середина третьего тысячелетия до нашей эры, 2400-2300 лет до нашей эры. Ой, а когда Моисей писал? 1400 лет до нашей эры. Так это более древнее. Так оказывается, Моисей, это все вот откуда заимствовал. Потом начали читать и обнаружили интересный шумерский эпос «Атрахазис», рассказывающий о потопе. И оказывается, потоп – это всего лишь было слияние рек, да, такое сильное наводнение, когда реки Тигр и Евфрат слились вместе. Понимаете? О, так вот откуда берется эта история о потопе. Друзья мои, если сегодня, и особенно многие молодые люди, я об этом говорю, потому что я эти вопросы постоянно слышу от молодых людей, которые пошли в колледжи. Многие молодые люди из верующих христианских семей в американских колледжах, в стране, на валюте которой написано «In God we trust». Что это означает? Мы верим Богу. В реальности теряют веру в Бога. Потому что они теряют веру в Священное Писание. И, естественно, возникает проблема. Как сказал мне один хороший молодой человек, он сказал, я вырос в верующей семье евангельских христиан, но сейчас я являюсь неверующим, потому что я пошел в колледж, я понял, что меня обманывали. Друзья мои, если вы посмотрите на американскую молодежь, большинство из них в школьные годы являлись верующими людьми. Что сейчас будет в этом новом поколении, мы не знаем. Потому что коренным образом меняется. Но в школьные годы все являются верующими людьми. Когда только приходит колледж, вера разрушается об вот такие вот вещи. Что же в этих древних мифах интересно? Вот у нас древний эпос истории творения вавилонской. Энума Элиш. Когда над головой. Вот как работают ученые. Вот они, каждое это значок, вы видите, каждый значок. Он, оказывается, переводится вот такие вот слоги. Эти слоги складываются вместе, и получаются слова и грамматические формы. Вот как звучат эти слова на аккадском языке. Нума элиш ла набу шамаму. Когда небеса над головой еще не были названы, и земля под небесами еще не носила имени, и древний Апсу, который породил их, и Хастиамат, матерь их обоих, их воды были смешаны вместе, и никакого поля не было сформировано, и никакой трясины не было видно. Все мы, вы видите параллели? Посмотрите, например, на эти слова. Их воды были смешаны вместе. Что нам говорит Библия? Библия говорит о том, что Господь разделил между водой, которая над твердью, и водой, которая под твердью. А что, например, говорится Бытие 2 глава, где описана история творение таким образом. Когда Бог сотворил небо и землю, никакого куста, зеленого кустарника еще не существовало. Вы понимаете? Я вам показываю, как мыслят богословы, когда они видят. Вот это впервые эти параллели. Был такой немецкий богослов 19 века, его звали Герман Гункель. И он фактически написал книгу на немецком языке, эта книга называлась «Библь und Бабель», «Библия и Вавилон», где он фактически показывает, что все библейские истории берут своими корнями, уходят в вавилонские мифы. И да, действительно, посмотрите, вот у нас небо и земля, и тут небо и земля. А вот еще один интересный текст. Земля же была безвидна и пустая, и тьма небесная, и Дух Божий носился над водою. Смотрите, как интересно, здесь у нас написано, откуда они берут. Смотрите, вот Бытие 1:2. Здесь написано, земля была пустая, безвидная, тьма над бездной. «Ваарец айта тогу вавогу вахошиш альпней тегом». «Альпней тегом». Вот это они... «Тегом» – это бездна на еврейском языке. Откуда это слово взялось? Бездна, я уже говорил вам, это такое вот как бы этимологически, это ощущение глубины, такое «гом», да? Такое эхо. Но Гункель предположил, что «техом» еврейское – это, оказывается, вавилонская богиня Тиамат. В чем проблема? Так происходит ли история творения из Вавилона? Друзья мои, нам нужно посмотреть в самом начале, в контекст. Я провел несколько лет, читая в оригинале все эти древние вавилонские мифы, для того, чтобы понять, а что, собственно, там написано. И вот что первое я бросается в глаза. Смотрите, Апсу, который породил их, и Тиамат, матерь их. Кстати говоря, посмотрите, хаос. Вы видите сходство? Вы видите, это перед вами 24 век до нашей эры. Самый древний греческий миф – это 7 век до нашей эры, начинающийся с истории хаоса. И вот смотрите, оказывается, в Вавилонии хаос персонифицируется вот этой вот матерью Тиамата. Кто такой Апсу? Это отец. То есть, оказывается, Апсу и Тиамат, если мы дальше читаем, это, оказывается, боги верхнего уровня, которые между собой имели интимную связь, и породили богов нижнего уровня. Боги верхнего уровня называются анунаки, а боги нижнего уровня называются игиги. Так вот, оказывается, анунаки породили игигов для того, чтобы игиги их кормили. Друзья мои, есть это Библия или есть это неизвестно что? Обратите внимание на самое главное, то, что я вам хотел и постоянно подчеркиваю. Идея о том, насколько этот древний мир проецирует опыт человека. Вот семья, вот интимная жизнь и так далее. Да? Проецирует на творение и пытается путем того вот опыта человеческого фактически объяснить, откуда все произошло. Обратите внимание еще на несколько вещей. Я не имею возможности вам выставлять это на экран, но я хочу, чтобы мы посмотрели, что происходит дальше. Читаем книгу Бытия, первая глава. «И сказал Господь». Всякий раз «и сказал Господь», «и сказал Господь», «и сказал Господь». Правильно? Псалмопевец Давид говорит: «Словом Бога сотворили небеса, и дыханием уст Его все воинством их». Еще раз. Чем сотворены небеса? Словом Бога. Чем сотворено все на этой земле, согласно вавилонскому мифу? Где эти параллели заканчиваются? Эти параллели заканчиваются, когда мы начинаем смотреть, как Тиамат порождает все. Порождает она все, говоря, произнося различные заклинания. Что? Боги колдуют? Да, друзья мои, боги колдуют. Апсу и Тиамат не являются всемогущими творцами всея и всего. Апсу и Тиамат для того, чтобы сотворить все на земле, должны прибегнуть и манипулировать высшую силу. Вы понимаете, что перед нами происходит? Есть ли параллель между Библией и Вавилоном? О, да, друзья мои, она есть. Только эта параллель развернута на 180 градусов. Это антипараллель. Мы видим, как вектор понимания Бога, представленный нам в еврейском священном писании Библии и в вавилонских мифах, развернут ровно на 180 градусов в противоположную сторону. Вавилон повсеместно во всех своих мифах проповедует безликого Бога, эдакий такой мир размытый, эфемерный, трансцендентный, находящийся непонятно где, мир магии, к которому кое-кто может подобрать ключик, если найдет правильные манипуляции, снадобья, благовония или заклинания. Вот, друзья, на чем основано язычество. Как вы думаете, это случайно? Нет, это не случайно. Фильм говорит о инопланетном влиянии. О да! О да! Чем больше смотришь на эти мифы, тем больше видишь, как кто-то явно поработал над человеческим сознанием так, чтобы исказить полностью сознание человека, понимание Всевышнего Бога, который сотворил нас от одной крови, который любит нас, который заботится о нас, который отвечает на наши молитвы, который есть наш личный Бог. Вы понимаете? Друзья мои, вот чему посвящена Библия. Библия, особенно на страницах Ветхого Завета, но также и Нового Завета, показывает всегда самого главного врага народа Божьего – это Вавилон. От начала до конца. Давайте посмотрим на некоторые интересные вещи. Вот как нам, с чего начинается и откуда происходит слово «Вавилон». Аккадское вавилонское «Баб-Илу» означает «врата богов». Вавилонская религия прежде всего это не только размытый бог, который непонятно кто и к которому можно достучаться манипуляциями и заклинаниями, но это также и религиозный синкретизм. Что такое синкретизм? Плюрализм. В Вавилоне поклонялись Мардуку. Мардук – это один из божеств нижнего уровня игигов. А в Ассирии, в Ниневии, поклонялись Ашуру. Кто прав? Где правда? Ашур или Мардук? А оба правды. Их надо поместить в один пантеон. Хорошо. Давайте посмотрим, а что получается, когда один завоеватель завоевывает другой город, и другой город признает Бога Ашура. Да, ассирийцы так завоевывали. А ничего не происходит. Когда ассирийцы завоевывали финикийские города, а Финикия поклонялись божеству плодородия Ваалу, то оказывается, просто Ваал никуда не девался. Он просто становился на ступеньку ниже и служил Ашуру. Кстати говоря, знаете, если вы Кришнаиту скажете, что его религия неправильна, он очень обидится и скажет вам, какие вы христиане нехорошие! Вот мы в нашей религии вашего Иисуса признаем, а вот вы не хотите признавать. Кришнаит скажет вам о модели вот такого зиггурата, да? Вот посмотрите, ничего не меняется. Вот гора, скажет сегодня Кришнаит, и на нее можно забраться вот таким образом, а можно забраться вот таким образом. Друзья мои, это Вавилон. Эта идея происходит из Вавилона. Безликость Бога, творение неба и земли путем интимных отношений между богами низшего уровня, создание многоуровневой системы пантеона, где Бог каждого, божество, идол каждого города занимает свое почетное место. Насколько отличается это от слов Иисуса, записанных в Евангелии от Иоанна, 14 глава? «Я есть путь, истина и жизнь». Дальше помните что? «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Интересно, что о Вавилоне Библия начинает говорить и продолжает говорить постоянно. Вот, например, что сказано здесь в 13 главе книги Откровения. Пророчество Исаии о Вавилоне. «Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос, махните им рукою, чтобы шли в ворота властелина». Вы видите, ворота властелинов. Это название Вавилон. Баб – это ворота, Илу – это боги или властелины. «Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего сильных моих, торжествующих к величии моем, большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско». О чем здесь говорится? Да, я знаю, что дальше последуют слова в тексте. «И Вавилон, краса царств, будет неспровержен, как Содом и Гоморра, и аравитянин, и не заселится никогда, и аравитянин не раскинет там своего шатра». Но говорит ли здесь Исаия о Вавилоне, о разрушении города Вавилона, таким, каким он был в его время, да, и мы знаем исторически, что Нововавилонское царство было разрушено персидским царем Киром. Но обратите внимание на слова Исаии. «Вот приходит день Господа, лютый с гневом, пылающий яростью, чтобы сделать землю пустыней и истребить с нее грешников. Звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие. Положу конец высокоумию гордых и уничтожу надменность притеснителей». Это что? Исторические события, описывающие осаду Киром Вавилона в 539 году. Вы видите, что происходит? Пророк Исаия с одной стороны говорит о Вавилоне вот так, как мы с вами прочитали. Да, краса царств и город халдеев. С другой стороны, он видит в Вавилоне нечто большее, нежели столицу царства Навуходоносора, нежели столицу древневавилонского царства Хаммурапи. Вавилон явно символизирует что-то. Давайте посмотрим, что символизирует Вавилон. Смотрите, идут из отдаленной страны, от края неба Господь и орудие гнева Его, дабы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близко, идет как разрушительная сила от всемогущего. Вы видите, как пророк Исаия дает нам переопределение понятия. Вавилон, который является родоначальником языческой идеологии, о которой мы только что сказали, это идея представить безликого Бога, от которого что-то определенные люди определенного класса может получить путем манипуляций, и становятся эти люди причисленные к этому жреческому классу именно потому, что они знают эти манипуляции, через это осуществляется контроль, понимаете? Вот эта мифология, она насаждает вот такие идеи. Вот этот Вавилон у пророка Исаии становится символом окончательного и главного зла, главного врага народа израильского, который страдает от Вавилона. А вот посмотрите, что рассказывается про царя Вавилонского. Исаия продолжает свое пророчество и говорит: да, с одной стороны, ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского. И дальше вот как звучит эта песнь. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попирающий народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой, сяду на горе собрания на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Мог ли эти слова когда-нибудь произносить кто-нибудь из вавилонских царей? Друзья мои, нет. Для того, чтобы это знать, нужно посмотреть немножко больше о религии Вавилона. Когда мы читаем таблички, найденные именно в Вавилоне, с них встречаются не только мифы, но и ритуальные тексты. Один из таких ритуальных текстов посвящен Вавилонскому Новому году, который празднуется тоже где-то осенью в сентябре. И вот этот Вавилонский Новый год, там идет чествование бога Мардука. И что делает царь Вавилонский? Человек, которому подвластен весь мир. Он выходит на площадь перед собранием тысяч людей, вывозят из храма Мардука статую этого божества, покровителя Вавилона, Мардука. Он снимает с себя царскую одежду, остается, грубо говоря, в одном исподнем, распластывается перед статуей Мардука, и жрец Мардука берет плетку и хлещет его. Это может быть царь Вавилонский, который заявляет, что он хочет быть подобен Всевышнему? Нет, конечно. Вы понимаете, что Деница Гелель бен Шахар – это не человек, это кто-то иной. Именно таким образом описывается нам личность, известная на латинском. Вот это слово «гелель бен Шахар», слово «гелель», «деница» – это «утренняя звезда», на латинский язык переводится как «Люцифер». Вы понимаете, что такое Вавилон у пророка Исаии? Я почему об этом говорю, друзья мои? Потому что нам нужно изучать Библию в контексте. И мне столько сегодня приходится слышать всяких идей о том, как в христианстве говорят сегодня о Вавилоне. Сначала кричали: «Вавилон – это Саддам Хусейн». Да, действительно, Саддам Хусейн в свое время называл себя новым Навуходоносором. И я помню, как некоторые пасторы с экранов CNN говорили и призывали президента Буша послать войска, чтобы уничтожить этого царя Вавилонского, и читали из пророка Исаии: «Пал, пал Вавилон». Ну и что? Сегодня я слышал идею о том, что теперь не сработало это, теперь Вавилон – это Саудовская Аравия. Понимаете, которая там управляет мусульманским миром. Друзья мои, нам пора перестать гадать. Нам нужно увидеть Библию в ее контексте. Понимаете, все, что мы читаем, я это постоянно говорю, все, что мы читаем, нам нужно читать в контексте. Читаем древние мифы. Нельзя остановиться на 2-3 словах, увидеть, что те 2-3 слова появляются в Библии, и теперь кричать: «О, Библия – это сказки, переделанные вавилонские». Надо посмотреть контекст. И когда мы смотрим контекст, мы видим не просто отдельные слова, а теологию, то есть картину Бога, которую представляет нам Вавилон. Нам становится понятно теперь, почему Исаия фактически называет сатану, вернее, изображает сатану. Он не произносит здесь имя сатана. Он использует только Люцифер, Деница, сын Зари, хотевший стать подобным Всевышнему. Подобным Всевышнему хотел стать, и он изображен у пророка Исаии в виде царя Вавилонского. Друзья мои, пал, пал Вавилон. Да, 13 глава книги Откровения. Пал, пал Вавилон, мы читаем в 13 главе и читаем в книге Откровения. Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Что это за яростное вино блуда? Вы видите, как Вавилон проходит красной нитью через всю Библию? Книга Бытие – Вавилон, книга Исаии – Вавилон, книга Откровения – Вавилон. И те же самые слова. Исаия говорит: «Пал, пал Вавилон». Книга Откровения говорит: «Пал, пал Вавилон». Какой Вавилон? Где сейчас Вавилон? Да, мы можем найти старые зиггураты возле Багдада, но они все занесены песком. Друзья мои, вы явно видите, что Вавилоном называется что-то другое. Вавилоном называется определенная система, которая напаивает народы яростным вином блуда. Что это за яростное вино блуда? Уж явно не саудийская нефть. Особенно сейчас, когда в Америке добывается своя собственная нефть, и цена нефти на мировом рынке стремительно падает. Речь идет о совершенно другом. Что это за блуд? Посмотрите, как Библия описывает нам блуд. Книга Деремии, 3 глава, 1 стих. Говорят: если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли этим страна твоя? Та. А ты со многими любовниками блудодействовала. О ком здесь говорится? Явно из второго текста мы видим, что в первую очередь речь идет об Израиле, а вторую очередь блудодейство Израиля – это смешение Израиля с другими народами и восприятие Израилем идей и религии этих других народов, то есть идолопоклонство. Интересно, что Господь очень красиво описывает свой союз с Израилем как время любви и свадьбы. Через пророка Иезекииля мы это видим. А отступление, посмотрите, у меня нет возможности все читать, но просто взгляньте на текст. Это как блудодеяние, искушение и так далее, и мы видим, что здесь явно речь идет об идолопоклонстве. Вот что такое Вавилон в библейском контексте, друзья мои. Это попытка внести в библейскую картину Бога языческие идеи. Именно это происходит. Посмотрите, как заканчивается нам книга Откровения. Посмотрите, что нам здесь сказано в 17 главе книги Откровения. Ангел говорит Иоанну: «Я покажу тебе суд над великой блудницей». «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Жена облечена в порфиру и багряницу, украшена золотом и драгоценными камнями и жертвенниками, держала чашу в руке своей, наполненную мерзостью и нечистотою блудодейства ее, и на челе ее было написано «Тайна, Вавилон великий, мать мерзостям земным». Интересно, что если мы внимательно посмотрим на одежду этой жены, то мы увидим параллели между одеждами первосвященника, который описан в Ветхом Завете. И вот это интересный факт. Друзья мои, Иисус когда-то сказал о сатане: он есть отец, вернее, лжец и отец лжи. Как вы думаете, что такое, какая самая эффективная ложь? Я скажу вам, какая самая эффективная ложь. Самая эффективная ложь – это ложь, в которой 90% правды. Вы знаете, это ложь, которая очень похожа на правду, но в ней есть одно или два маленьких отличия, которые просто убийственны. Я вам расскажу историю из моей жизни. Когда мы познакомились с моей женой Ириной, я обнаружил, что она супер высококлассный грибник. Знаете, я прожил на Полесье все свое детство, а Полесье украинское славится грибами. Но я, вы знаете, такой грибник, как воротарь дырка. Если меня посадить к сосновый лес, чтобы я там находил маслята и зеленушки, я, конечно, найду. Еще лучше посадить меня к пню, чтобы я собрал все опята на нем. Но если меня послать искать белый гриб или подосиновик, я в жизни не найду. А тут пошли мы с моей женой в Ровенской области, такое белое озеро прекрасное есть, может, кто-то из тех мест, там леса, и мы пошли, и смотрим, она собирает, раз только, посмотри, говорит, вон подосиновик. Ой, мамочки, я в жизни никогда не находил подосиновика. И вот мы вышли на одну поляну, и она собирает, белые грибы. Мы набрали 3 ведра белых грибов, еще в багажник положили. Приехали домой, такие довольные. А моя мама, мы не местные на Западной Украине, мы приехали с степной Украины, из Полтавской области, лесостепь, понимаете? Поэтому, конечно же, мы не являемся экспертами. Но у мамы достаточно было опыта. Она решила подойти к своей соседке, потому что что-то подозрительно, так много белых грибов на одной поляне. Она решила подойти к соседке. Вот она пошла к тете Зое. Тетя Зоя, как увидела этот гриб белый, как закричит ей по-украински: «Яківна, чи ви їли ці гриби?» «Да нет, не ели мы эти грибы». «Ой, выкиньте их негайно, бо це чортячий гриб». Знаете, что такое сатанинский гриб? Я вам расскажу, чем сатанинский гриб отличается от бледной поганки. Да? И мухомора. Мухоморы вообще можно сварить и кушать, если знаете, как его сварить. А вот бледная поганка и сатанинский гриб, разница вот какая. Если вы отравитесь бледной поганкой, вас можно довести до скорой помощи, и вам промоют желудок. Но если вы съедите сатанинский гриб, то скорая помощь до вашего дома не успеет доехать. В нем такие токсины, которые действуют мгновенно. А разница лишь только в одном. Понимаете, он вот так вот посмотришь, белый гриб. Белая ножка, пятнистая с черным, да, и коричневая шляпка. И такая твердая губка под шляпкой. Но только на эту губку надо внимательно посмотреть и увидеть на ней желтовато-зеленоватые отблески. Если вы это не увидите, это будет разница между вашей жизнью и смертью. Вы понимаете, что происходит в этом мире? Вы понимаете, что, в каком обстановке мы живем и чем мы можем питаться? Мы можем питаться либо Библией, которая даст нам жизнь, либо Вавилоном, который будет началом нашего конца. Вот почему книга Откровения предупреждает. И вот эти слова пророка Исаии еще 3 раза повторяя, говорится о Вавилоне в книге Откровения. И 2 раза говорится словами «пал Вавилон». Блудница великая, обратите внимание, да? Вот это вот блуд, это постоянная идея, которая показывает, насколько вот идут идеи, библейские идеи о Боге смешиваются таким образом, что мы не в состоянии видеть, что нам фактически подменяют нашего Бога и заменяют его какой-то эфемерной субстанцией, которой нужно обращаться только путем колдовства или иных манипуляций. Вот почему Бог к этому относится как муж к блудодеянию своей жены, потому что ему больно, когда мы научаемся этому всему, когда мы впитываем в себя, как губка, ядовитые токсины сатанинской лжи. И фактически эти токсины изменяют наше сознание так, что мы уже обращаемся к совершенно другому, непонятно какому, эфемерному, несуществующему Богу. И поэтому Господь со всей силы призывает выйти народ свой из этого обмана, не поддаться на эти параллели, увидеть этот обман. Друзья мои, это нелегко. Это требует внимательности. Точно так же, как сегодня, как мы тогда, как моя мама увидела это небольшое отличие между самым деликатесным грибом и самым токсичным грибом, вот это тоже сегодня, когда мы получаем какую-то информацию, будь то наука, будь то физика, биология, история, все что угодно, посмотрите, что за этим кроется. Нет ли там токсина? А как нам это увидеть? Как наша соседка Зоя увидела этот сатанинский гриб? А только одним образом. Она знала настоящий гриб. Вы увидите ложь только тогда, когда будете знать правду. А правда и истина — только два имеют определения в Библии. Первое определение – это сам Иисус говорит о себе. «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, кроме как только через Меня». И второе определение истины там же в Евангелии от Иоанна, 17 глава. «Освети их истиною Своею. Слово Твое есть истина». Если мы будем знать Иисуса, если мы будем знать Слово Божье, Священное Писание, то тогда мы сможем увидеть токсин и избежать смерти.